Ну, вот 8 месяцев война идет, и даже может быть побольше. И ну, мне кажется, что с самого первого дня люди задают себе вопрос, что они лично или объединившись как-то могут сделать для того, чтобы как-то эту историю прекратить. Судя по вопросам, таких становится все больше. Как ты сам отвечаешь себе на этот вопрос, что ты лично можешь сделать, что мы все можем сделать для того, чтобы война, ну, если не закончилась, то по меньшей мере приблизить ее конец?
Ну, ты знаешь, мне кажется, что здесь простых ответов нет. Надо напомнить о том, что там в Соединенных Штатах Америки антивоенное движение раскачивалось на протяжении 8 лет. И это в стране, где за антивоенную деятельность, в общем, были кары несоразмерно меньшие, чем в Российской Федерации. Да? То есть я бы сказал, что у нас страна превращается усилиями и верховной власти и Владимира Путина и идеологов к ней приближенных, вроде Александра Дугина или Проханова, к настоящей фашистской диктатуре. И в настоящей фашистской диктатуре возможности какого-то легального сопротивления власти, в частности, в целом и войне в частности, очень ограничены. Мне кажется, что задача людей, оказавшихся в относительно физической безопасности, в эмиграции, это сохранять и создавать информационную альтернативу пропаганде, да, которая, разумеется, претендует на то, чтобы полностью умами населения, значит, обладать и всячески их к участию в этой кровопролитной войне склонять. То есть мы должны давать альтернативу, наверное, да? Мы люди, находящиеся в эмиграции, могущие себе позволить гораздо большую степень свободы мысли и свободы речи. Потому что люди, находящиеся в России, вслед за свободой речи теряют уже и свободу мысли. Для преодоления когнитивного диссонанса, чтобы не чувствовать себя ни слабаками, ни трусами, ни ничтожествами, они начинают убеждать себя в правоте пропаганды, чтобы объяснить себе свое бездействие. Вот. И так или иначе, люди, остающиеся в России, повторю эту мысль, они сначала отучают себя определенные вещи вслух произносить, а потом они начинают себя переучивать и думать по-другому, именно для того, чтобы преодолеть этот, ну, когнитивный диссонанс. Что касается людей, остающихся в России, то я думаю, что, во-первых, я им здесь не указ, а во-вторых, так или иначе ситуация будет усугубляться и радикализироваться. И будет наверняка, ну, те беспрецедентные, в общем, по своей жесткости и жестокости меры, которые властью предпринимаются сейчас в объяснении, оправдании, подкреплении войны, от репрессий относительно несогласных до мобилизации, через которую затрагивают практически, ну, любого человека, проживающего в России. Все это не может, конечно, не, ну, это приносит войну в каждый дом и заставляет каждого человека со своим выбором, который перестает быть просто этическим и моральным, а становится уже экзистенциальным, становится вопросом выживания, с этим выбором определяться. Ситуация будет, конечно, динамическая, она будет развиваться, и дальше нам всем придется за ней очень внимательно следить. И сейчас предсказать до конца, как дело пойдет, нельзя. Так или иначе, надо понимать, что пассивность — это фактически, ну, подыгрывание власти.
Вопрос, знаешь, к писателю о языке, что называется. Потому что, ну, на самом деле, в очень многих разговорах и с иностранными, допустим, журналистами, с иностранными, там, я не знаю, политиками, и с собственной аудиторией, все чаще проскакивает такое, знаешь, легкое сожаление, что «Александр, вы, конечно, все правильно говорите, все правильно делаете, вы молодец». Но вы же работаете на свой пузырь. У вас вот есть свой пузырь, и вы как-то там в нем. Они и так, в общем, тех самых взглядов, которые там вы разделяете, и вы поддерживаете этот пузырь, ничего ровным счетом не делаете. Вот бы как-нибудь пробиться к той аудитории, которая там подвержена пропаганде, которая там другая. Мне кажется, как раз, что у немногих людей это получается. Из, там, условно говоря, нашего цеха, очевидно, Марк Фейгин говорит на их языке или там может как-то зацепить эту аудиторию. Вообще у деятелей культуры лучше, наверное, получается это, потому что часто люди даже не отчленяют там позицию, просто любит человека читать за произведение. Мне кажется, что твои произведения читают и тоже люди, подверженные пропаганде и так далее. Как найти вот этот язык, и как ты находишь этот язык общения с ними?
Ну, во-первых, надо сказать, что те люди, которые... Ну, все мои книжки, начиная с «Метро 2033», на самом деле несли определенный изначально заряд и антивоенный, и гуманистический, и в целом направлен на укрепление каких-то базовых человеческих, ну, понятных ценностей, вроде как свободы или права человека, подвергали критике ксенофобию или милитаризм, да, и все это в «Метро 2033» уже заложена книга, которая там вышла в первый раз в онлайн 20 лет назад уже. И то есть я еще малепусенький был, а тем эти меня занимали. Но были люди, разумеется, и среди моих читателей, которые все эти слои, за исключением приключенческого или выживальческого, там, постапокалиптической романтики, не считывали или которых пролистывали, да. И стоит ли говорить о том, что там батальон «Спарта», полевой командир «Моторолы» назван в честь игровой фракции «Спарта» в игре «Метро 2033» по мотивам книги «Метро 2033». То есть человек пришел ровно к противоположным выводам. Да? И после начала войны случилась некоторая калибровка моих там фолловеров и читателей в социальных сетях. И, допустим, 10 человек от меня отписались, потому что вдруг поняли, что я занимаю и в жизни тоже антивоенную позицию, которую занимала, ну, до этого как автор своих книг. Вот. Но при этом, наверное, какая-то часть читательской аудитории, которая меня там фоловила, условно говоря, да, она уже в курсе была моих политических позиций тоже. И я не сказал бы, что это политические позиции, да, это скорее общечеловеческие позиции. Ну, просто там убивать других людей нехорошо. Врать напропалую, чтобы оправдывать убийство гражданского населения другой страны, нехорошо. Своих собственных граждан подавлять за то, что они против войны, нехорошо. Ну, такие базовые, как бы, вещи. Здесь даже собственной политики-то никакой нет.
Ну, гражданская, да, позиция, можно так сказать.
Гражданская, просто обычная, но человеческая гуманистическая позиция. Просто не людоедская, скажем так, да. И вот часть, конечно, людей отвалилась, потому что «ах так, как ты мог, да ты предатель, да ты...» Ну, и, кстати, очень, я об этом там в Твиттере тоже переживал, очень такая скверная речь, плохая, просто какие-то нечленораздельные ругательства, главным образом, у людей, которые вот за войну и против тех, кто, значит, войну критикует. Просто их крючат, такое впечатление, что... Сами они не понимают, что им происходит, как будто они реально вот бесами одержимы. Прошу прощения за использование лексикона из противоположного лагеря. Да, ну вот. И что касается, ну то есть и часть из них как бы разочаровалась и отвалилась, а часть наоборот, то есть произошла калибровка, да. Что касается вообще в принципе возможности разговаривать с людьми, подверженными пропаганде, мне кажется, что надо очень четко понимать, что, наверное, изначально это люди, во-первых, немножко других социальных страт. И, соответственно, их тревожат другие вещи. Их не тревожат особенно не права человека. То есть они не видят прямой разницы и прямой связи и причинно-следственной связи между тем, что у них нет возможности защищать свои права, и те, что их загребают, отправляют в мясорубку на фронт. Они не видят связи между тем, что они на выборах не могут проголосовать за своего кандидата, кандидата от власти прокатить, и тем, что в итоге Путин правит вечно и делает, что хочет, и согласно стандартной логике развития психологического диктатора, вернее, деградации, он в какой-то момент уверует в собственную, как бы, богопомазанность и начинает от лица уже Господа творить самые невероятные преступления против человечности, ну и так далее. То есть люди не видят связи между ценностями, защищаемыми как бы демократами и слэш-либералами, и тем, как их собственная жизнь во что превратилась за последние, значит, эти годы. Из-за того, что эти ценности никто не защищал, и все это было демонтировано. Людей интересует, с моей точки зрения, на самом деле мир и безопасность. Во-вторых, справедливость. У нас чудовищно несправедливо устроенное государство, фактически сословное, где есть две касты. Касты людей, которым некому звонить, и касты людей, которым есть кому позвонить, да, или которым, собственно, и звонят. Вот. И бесправие тотальное и нищета, усугубляющиеся вот этой низшей касты, она, безусловно, для нее очевидна. И всячески ее отвлекают Украиной, Америкой, Западом, там, не знаю, может быть, скоро жидомасонов подвезут, или там снова какой-нибудь терроризм мусульманский. То есть нужно будет все время, ну, все время переключают внимание вот этого несчастного, затюканного, нищего, бесправного сословия, которому отводится роль крепостных фактически, именно для того, чтобы отвлечь его от очевидности его нищеты, несчастья и бесправия, все время вбрасываются в информационное поле бесконечно эти внешние отвлекающие триггеры. В этом, собственно, смысл этой войны, в первую очередь, чтобы обеспечить правление правящей этой касты вечно. Вот. И если мы хотим с этими людьми разговаривать, надо говорить с ними на те темы, которые для них сейчас очевидны, повседневные, с повседневности очевидны и их ежедневно тревожат. Вот. Так, а не о каких-то более абстрактных вещах, которые для них станут очевидны при достижении какого-то следующего там, уровня материального или образовательного.
Ну, вот в этом смысле, меня, например, у меня сегодня сеанс психотерапии с Дмитрием Глуховским. Он выступает в роли психотерапевта, на самом деле. Потому что, ну, я делюсь своими собственными какими-то рефлексиями. И вот то, о чем ты говоришь, ровно, мне пишут тоннами люди, просто там, значит, несправедливость с мобилизацией. Тут не того призвали. Тут вот ровно то, о чем ты говоришь, когда никто не думал о тех правах, которые защищали там условные либералы, но вот отсутствие этих прав на них сказалось. Тут им не дают то, здесь их держат в клетках, здесь им недопоставили автоматы или еще что-то. И ты, с одной стороны, понимаешь, что действительно несправедливость. Я как СМИ, да, ну, чувствующий себя все еще журналистом как-то худо-бедно, должен помочь этим людям, по меньшей мере, придать огласке эту историю. С другой стороны, я понимаю, что эти люди недовольны тем, как их экипировали на то, чтобы идти убивать буквально. И может быть хорошо, что их так не экипировали. Пусть и дальше еще хуже экипируют. И вот это противоречие, оно меня всегда очень триггерит. Что ты скажешь по этому поводу? Что, ну, условно говоря, нужно делать? Как разрешить эту ситуацию?
Ну, тут вопрос как бы стоит глобальный. Как объяснить нашему человеку, да, не либеральному человеку, не человеку в эмиграции, не человеку с двумя высшими образованиями, а человеку как бы обычному, настоящему, обычному русскому слэш, там, советскому, постсоветскому, российскому человеку, что эта война, в принципе, не праведна. То есть я думаю, что очень важно вообще огромные должны быть просветительские усилия, направлены на пояснение того, что нынешний режим – это не Россия. Что он антинародный, извините, что я пользуюсь клише зюгановскими, да, но это правда, теперь стало это действительно правда. Что война это никакого отношения к защите Отечества не имеет, что это преступная война, развязанная режимом, и что у человека, у любого есть полное моральное право, несмотря на то, что, разумеется, этот режим будет пытаться действовать от лица Родины и взывать к каким-то патриотическим ценностям, есть полное моральное право не считать себя ничем, государство в этом случае обязанным, и никакого морального проступка никакой человек не совершает, отказываясь, уклоняясь всеми силами от этой войны. Это первое. Во-вторых, надо, конечно же, сказать людям, что зачем вам вообще, ну, зачем вам туда ехать? Есть всякие другие возможности. у кого есть возможность выехать из страны, пусть выезжает, у кого есть возможность переменить место жительства, уехать к бабушке, пусть уезжает к бабушке. В любом случае лучше, наверное, рисковать тюремным сроком, чем отправиться в Украину, на фронт и быть через неделю там убитым. Как это произошло с там, воронежскими мобилизованными и так далее. Просто через неделю возвращаешься с фронта домой в цинковом гробу, в лучшем случае, если на тебя хватило цинка в стране. Или остаешься там лежать. Неужели не лучше там 5 лет отсидеть? Тем более, что вряд ли сейчас всех будут сажать, да и места только в тюрьме нет, несмотря на все усилия пригожинских, эти места в тюрьмах освободить. Вот. То есть людям, которые к тебе приходят и говорят, посмотрите, какая несправедливость, как плохо, необходимо напомнить, что, ребят, плохо так, потому что в стране происходит следующее, что вы понимаете. А с другой стороны, даже если было бы и хорошо, неужели вы считаете, что Украина хоть как-то, хоть чем-то заслужила эту войну, что хоть как-то можно ее оправдать? Что вы там собираетесь на этой войне делать? Если не умирать, то убивать, кого убивать и за что? Люди защищают свой дом. Совершенно очевидно, что это никакие не нацисты, что это народная война за отечественная война за возможность просто независимость получить, а просто своих родных, свои семьи защитить от хотя бы массовых расправ и внесудебных казней и так далее, бомбардировок мирных городов и прочее. Но это же все происходит. Почему вы в это не верите? Вы в это не верите, потому что вы выбираете в это не верить. А почему вы выбираете в это не верить? Потому что вы ничего не хотите с этим делать, потому что вы не хотите выходить из зоны комфорта или потому что вам страшно. И вот с этими чувствами надо в первую очередь работать. С другой стороны, чем больше будет как бы кипящая, бурлящая злость и фрустрация любого нашего человека на ситуацию в своей жизни и на свою собственную беспомощность, тем больше будет потребность куда-то это все выплеснуть, в каком-то направлении канализировать. И тут есть опасность, конечно, что после долгой раскачки, почти годовой уже раскачки, которая происходит сейчас с российским общественным мнением, возможно, из-за того, что копится эта эмоция, и страшно выплеснуть ее относительно того, кто реально все это вызвал, то есть Путин и власть, будет постепенно все больше и больше срабатывать вот эта психотизация населения, и люди начнут действительно втягиваться, вовлекаться эмоционально в эту войну, поверить в то, что украинцы их враги. Я надеюсь, что этого не произойдет, но все ставки, которые делает власть, именно на это. То есть создание глобального врага, образа врага, объяснение всех провалов и неудач в стране за счет этого врага и так далее. У нас, слава богу, с советских времен накоплена определенная резистентность к идеологии, и люди не хотят, в принципе, верить ни во что. Да? И довольно серьезной неохотой, нежеланием и инертностью приживается дудинский фашизм, в частности, благодаря своей путанности, да, в умах российского населения. Наверное, потому что там ни слова правды нет, и ничего понятного тоже нет. Да? Ну, в гитлерской Германии все как-то было достаточно одноклеточно и просто. И это все еще находилось на волне там, новейших биологических изысканий, которые оно извращало, там, дарвинизм и так далее, да. И в этом, ну, были какие-то понятные схемы, в которые можно было заставить, тем более напуганное, голодное, тревожное население, прожившее только что травму Первой мировой и ее не проработавшее, поверить. У нас население, во-первых, слава богу, инертное, во-вторых, к сожалению, стареющее и чуть ли не вымирающее, и женское в большей степени, чем мужское, и так далее. И всех этих людей заставить верить в какие-то имперские фашистские догмы, реваншистские, сложновато. Да? Есть личные обиды Путина на мир, Дугина на мир, личные обиды, коллективные, корпоративные обиды ФСБ на мир и так далее. И они пытаются вот эти свои фрустрации и обиды привить всему русскому народу. А русский народ просто хочет не вылезать из-под коряги, и жить там своей обычной человеческой жизнью, больше всего мечтает о зарплате в 200 тысяч рублей, которую, видимо, как раз по результатам соцопросов Путина предлагает мобилизованным.
Но судя по тому, как люди с каким удовольствием смотрят за зрелищем под названием «Война», с каким удовольствием они вовлекаются в это и в обсуждение этого, и в мифологию этого. Ты сказал, что с идеологией сложновато, наверное. Но вот мифология, которая там, то, что НАТО провоцировало, и НАТО, значит, на самом-то деле и воюет в этой войне, она ее начала руками украинцев. Ну, все вот это вот, вся вот это.
Оно, это причем, самооправдание. Это не,
оно
это
причем не... приживается, прости, оно причем приживается не только здесь. Мы сейчас смотрели результаты немецкого опроса, то в Германии больше 40% так или иначе считают таким образом, да, допускают это. Отлично работает эта штука. И пока люди смотрят на это, для них это как зрелище, все нормально, все отлично, и ты не переубедишь их никак, мне кажется.
Значит, здесь не идет война аргументов, на самом деле, здесь идет война эмоций. И пропаганда, прежде всего, строится на манипулировании эмоциями и на удовлетворении определенного эмоционального запроса, эмоциональных потребностей. Пропаганда в своей рациональной аргументации очень непоследовательна. Она сегодня тебе объясняет войну тем, что иначе бы Украина напала на Донбасс. Завтра она тебе объясняет тем, что Украина разрабатывала атомную бомбу. Послезавтра тем, что это гуси разносят СПИД. Значит, вернее, комары СПИД, а гуси генномодифицированный ковид. Это же абсолютно на идиотов рассчитанные, но триггерные версии. Это как иностранцы, значит, во время Олимпийских игр там будут распространять отравленные жвачки или колоть людям там шприцы со СПИДом, там, поэтому не подходите к иностранцам и так далее. Это КГБшные какие-то, ну, такие эмоциональные какие-то бомбы, которые никакого отношения к осмысливанию ситуации не имеют. И тебе сегодня врут одно, а завтра другое, но настолько силен механизм эмоционального триггера, который обращается к твоим каким-то страхам или стереотипам, каким-то очень базовым и очень сильным эмоциям, и так и манипулируешь, что у тебя просто блокируется рациональное мышление. И вот желание следить за войной, как за сериалом, через телевизор связано именно с той суммой накопленных фрустраций и ощущение этой беспомощности, которое у тебя, как у российского человека, ну не у тебя лично, да, а у человека, который там существует на зарплату, допустим, в 15 или 20 тысяч рублей, и, значит, ни на что в своей жизни не влияет, платит микрокредиты, существует под угрозой увольнения и так далее. Вот у него сумма его фрустраций и ощущения его тотальной беспомощности и запуганности требует, разумеется, это копится такой бурлящей злой силой внутри, и оно требует выплеска. И если говорить о психотерапии, то ток-шоу и новости эти, они дают возможность такой сатанинской психотерапии, которая травму не излечивает, ее разуживает, но дает возможность это все выплескивать в ежедневном каком-то формате. Ты включаешь ток-шоу, тебе разрешают ненавидеть, ты эту ненависть испытываешь, некий душевный подъем испытываешь, и в течение там, ну, то есть, и это, с одной стороны, обнуляет твой эмоциональный потенциал. Ты его не адресуешь власти, да, потому что ты на самом деле, ну, не Байден в подъезде нассал, да, и там не Зеленский все кнопки сжег, да, и так далее в лифте. Но тебе страшно, потому что государство, оно, вот оно, у тебя менты присутствуют вокруг тебя на улице в огромных количествах, новости про то, что там в очередной раз кому-то выпилили болгаркой двери, намеки на то, что скоро этих людей с выпиленными дверями уже и, так сказать, на улицах и вешать начнут, в изобилии делаются. Значит, страшно спорить с этой махиной, да, может, у нее нет сил для того, чтобы переломить украинское сопротивление, но злость, ярость, мстительность для того, чтобы оттоптаться на Воронеже, у нее, разумеется, хватит, да, потому что она на самом деле заточена была прежде всего для того, чтобы подавлять собственное население, а не чужое население. И да, ты покупаешь, ты сам себя убеждаешь в правоте пропаганды, чтобы не спорить с государством и чтобы не бросать вызов государству. И не идет конкуренции нарративов даже, по большому счету, идет конкуренция эмоций. И нет противостояния между правдой и неправдой, да, то есть очевидно совершенно любому человеку, что Путин, который там, так сказать, абсурдными совершенно какими-то построениями оправдывает войну, которую он сам недавно объявил, сказав, что Украина просто не государство и не должно существовать, точка, я объявляю войну 22 февраля, да. Теперь это вот так, не сяк, вот 24 разных с тех пор повода и предлога придуманы и так далее. Не надо, чтобы он говорил правду. Главное, чтобы он проецировал силу. Люди выбирают быть сильным. Да? И элиты выбирают быть сильным, и народ выбирает быть сильным. И невозможно в этом противостоянии одержать верх, просто переубедив людей в том, что, ну, ребята, это же неправда, вот посмотрите факты. Они, те факты, которым ты предлагаешь, они их отметут, понимаешь? А поверят они в те факты, которым подложит пропаганда, потому что они в целом хотят верить мейнстримовому дискурсу в стране, где они вынуждены находиться. Потому что это позволит им не испытывать диссонансы, не чувствовать себя изгоями, не чувствовать себя трусами и не чувствовать себя бессильными. Наоборот, они примыкают как бы к источнику силы. Во что они верят, если это не касается их личной повседневной жизни, не так важно. Они выбирают верить в это, чтобы быть с силой, чтобы к этой силе прислониться и от нее подпитаться, потому что они чувствуют себя слабыми и беспомощными. Вот, вот так это работает, понимаешь? Поэтому мифология может быть любой. Здесь дело в бесконечном проецировании силы, которая осуществляется и при помощи репрессий, и при помощи как бы безапелляционности власти, и при помощи мобилизации, которая на самом деле является реализацией права государства и президента, любого человека, взять ему вот так вот голову на камеру открутить и выкинуть. И так я могу сделать с любым, говорит он. Это теперь будет касаться всех. И это и есть способ показать свою бесконечную силу и бесконечную власть. Я любого человека в стране могу загрести, кинуть в мясорубку, и он вернется в пакете через неделю, и вы ничего с этим не сделаете. Потому что власть здесь как бы я. Точка. Вот так это работает. И дальше, когда у тебя есть возможность это делать с украинскими городами и со своими гражданами, что бы ты ни говорил, политологи, оплаченные и неоплаченные, будут это обсуждать всерьез. Потому что, ну, как бы да. А на международной арене ты эту власть проецируешь угрозами ядерной войны. Эту силу свою. Так что у меня есть, вы думаете, что я бессильный. Там весь дискурс, на самом деле, эмоциональный, ведет не за смыслы. Кто там борется уже с нацизмом в Украине? Только Дмитрий Анатольевич Медведев по старой памяти что-нибудь такое брякнет. На самом деле, речь идет о том, насколько Россия способна силу проецировать, и насколько Украина способна этой силе противостоять. Настоящий, то есть когда Украина показывает свою способность этой силе противостоять, ее нарратив становится мгновенно гораздо более убедительным. Как только Россия там заявляет об угрозе ядерной войны, все начинают всерьез анализировать, прислушиваться к линии аргументации там, Путина или путинских политологов и так далее. То есть получается, что говоря о борьбе за умы и сердца наших рядовых граждан, что просто доказательство им их неправоты. Ну, то есть, как бы ты говоришь, в Буче российские войска совершили военные преступления. Я, например. Те говорят за это. Так, те уголовочка, будет пятнашка. Значит, а все те, кто репостнет, там тоже будет что-нибудь, десяточки. Ну, все, как бы, вот так. Вот все аргументы. Да люди сами говорят. Во-первых, десяточка, это уже неприятно, да. А во-вторых, они как бы говорят, да это украинцы сами все сделали. Да это они, чтобы Хаймарс получить. То есть они начинают себя убеждать в том, что... Потому что им некомфортно к тому же и верить самим в том, что, наши солдаты, герои, освободители, наследники суворовцев, там, жуковцев и так далее берут и совершают военные преступления в духе СС. Ты уже им как бы сопереживаешь со своего дивана всю дорогу, и тут выясняется, что они себя ведут совершенно в духе гитлеровских частей, а ту же самую Украину в 41-м году захватывавших. Ну, как-то вот так это работает с моей точки зрения. Может, я сегодня ничего особо нового не сказал, но, тем не менее, подвести базу под твой вопрос мне показалось необходимым.
Нет, это здорово, тем более, что вот он созвучен. Я попросил своих патронов немножко задать тебе вопросов, и парочку от них задам с твоего позволения. Один из них, мне кажется, вполне созвучен тому, что ты говорил, ну, в частности, про тех, кто, ну, скажем так, про тех, кто воздействует на умы. Ну, вот тут на ТН спросила Так как я придерживаюсь мнения, что через писателей с нами говорит какая-то другая сила, интересно было бы ее услышать. Не в религиозном смысле, ни в коем случае, а к тому, когда автор пишет приличную литературу, то больше подсознание, а не сознание говорит. И в связи с этим, значит, спрашивают, пишешь ли ты что-то сейчас, и Игорь Ливан заодно пишет, что было бы неплохо уже и утопиями заняться, потому что антиутопии заколебали сбываться, честно говоря. Вот. Ну, но, не знаю, насколько это вопрос, это такой, знаешь, делится ощущением, люди
скажут. Да, да. Но ты знаешь, если нет, разумеется, ничего пророческого, и подсознательное, как бы, и коллективное, и бессознательное, это же тоже как бы результат работы твоего же ума, просто других его отсеков над теми, значит, ну, может быть, не напрямую выстраивающие причинно-следственные связи, а какими-то более сложными конструкциями, тем не менее пытающиеся действительность проанализировать и спрогнозировать. Да? Поэтому, разумеется, никаких предвидений в моих книжках нету, а есть прогнозы. Прогнозы, основанные на знании, в принципе, истории, там, понимании функционирования авторитарных режимов, и, ну, сказать, на самом деле достаточно рациональной логики, по которой они развиваются. Ну, там, чем меньше бабла, тем больше должно быть действие идеологии. И страх одновременно, потому что страх идеологию очень сильно подкрепляет, как и религии. Вот. Страх также и религии питает. Да? Страх и неуверенность, и непрогнозируемость, и просто как бы отсутствие ощущения контроля над своей собственной жизнью. Да? Чем меньше ты можешь своей жизнью управлять, тем больше тебе нужно на кого-то положиться. Это может быть либо примыкание к идеологическому мейнстриму, либо верение себя в руки какой-то веры, религии. Вот. Ну, то есть, как бы нету в этом прогнозе ничего от предвидения. Что касается утопии, то, наверное, утопии можно предлагать в качестве альтернативного сценария, да, для обсуждения. Но для них должны быть какие-то предпосылки. И, наверное, может... То есть антиутопии сбываются потому, что люди видят тренды какие-то, которые, если их не пресечь, могут в очередной раз общество с хрупкой и неверной дорожкой, по которой оно идет по пути развития, гуманизации и цивилизации, свернуть опять в пещеры. А утопии могут, наверное, сбываться потому, что люди, утомленные мировыми катаклизмами, для которых ошибки пещерные становятся в очередной раз для этого поколения очевидны, ищут какую-то новую модель. Да, но я для того, чтобы эти модели строить, недостаточно, к сожалению, ни умен, ни влиятелен. Вот, а даже был бы и влиятелен, не был бы достаточно мудр. Поэтому мне утопии рановато пока писать. Вот у меня хватает интеллект просто для того, чтобы какие-то достаточно самоочевидные вещи из окружающего мира достать, из точки А с точки Б соединить и провести в точку С. Иногда случается, что точка С оказывается там же, куда мы всем нашим обществом приходим.
Если бы всем хватало способностей на это, я думаю, что мы бы жили вообще в другом мире. Спасибо большое, спасибо Дмитрию Глуховскому. Спасибо.
Спасибо.